90-е forever, 90-е назавсёды. 90-е сышлі, але мы живем у выніку шмат у чым таго, што адбылося ці не адбылося ў 90-х. Так называецца новы цыкл, які будзем весці мы, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну а першая наша перадача прысвечана выбарам у Верховны Савет 12-го склікання. Мы з Юрыем абодва ўдзельнічалі, я ў якасці кандыдата, Юры у якасці даверанай асобы Зенона Пазняка. Юра, ведаеш, вось калі мне пытаюцца прыгадаць некі такі найбольш характэрны эпізод пра выбары, я прыгадваю не сваю выбарчую кампанію, я быў перамог у першым туры, а тое, што потым адбывалася наступныя гады. Наступныя гады на сесіях Верховнага Савета разоў 5 ці 6 да мяне ў кулуарах падыходзіў старшыня КДБ, генерал-лейтенант, потом генерал-полковник Эдуард Иванович Шурковский брал меня вот так вот за локоть, сказал, он сказал по-русски: Сергей, слушай, ну разве не сволочи, а? Разве они не сволочи? Это секретари Первомайского райкома партии Витебска меня гноили за то, что якобы я прислан с Минска сюда кандидатом, что я чужак, это я, который столько лет отдал Витебщине. И я чужак, ну не сволочи, сказал, сволочи, Эдуард Иванович, сволочи. О, то-то, сволочи. Вось Шурковский ішоў тады на выборах, ён проиграл, сапраўды супраць яго працаваў райком партии, ён працаваў і супраць Сергея Законніка по той же самой окрузе, Законніку не хапіло 27 голосов. Але вот уяві сабе такую ситуацию, скажем, ну, за 40 годов до гэтага, в 50-м годзе, что некий секретар райкома партии выступая, нават арганізоўвае кампанію супраць цанавы старшыні КГБ. Лагерная пыль. Ці, скажам, які-небудзь 70-ты год супраць Нікулкіна, хтосьці сказаў, ще на бюро ЦК КПБ, генерал-полковніка, кіраўніка КДБ. Ну, паліцеў бы. Ці сёння хто з вертыкальных выступіць супраць Вакульчыка? Все яны прызначаюцца толькі вот калі дае адмашку, так сказаць, КДБ. А тады адзінае, што мог зрабіць, здавалася, усесільны старшыня КДБ Беларусі, генерал-палковнік, гэта падысці, взяць за локаць депутата апазіцыі БНФ і яму паскардзіцца. Вось такая была атмасфера. Скажы, у цябе вот было такое адчуванне, што сапраўды, ну, поўная такая, ну, хаця не поўная, але ў параўнанні з тым, што было раней, поўная свабода і можна як бы ўсё.
Ну, поўнай свабоды ў мяне не было адчування, але ў мяне было адчуванне подыху гісторыі. І вось з чытаных кніжак это было вельмі падобна на генеральныя штаты, якія кароль Людовік XVI склікаў у Парыжы напрыканцы 18-га стагоддзя. Таксама здавалася б, ну, генеральныя штаты і генеральныя штаты, колькі іх да таго было, але гэта было, гэта і было пачаткам рэвалюцыі. І штурм Бастыліі, і пакаранне смерцю караля, і гіліятына, все было потым. Але пачыналася вот з гэтых дэпутатаў, якія прыйшлі на генеральныя штаты. І вот выбары Верховнага Савета Беларусі тады, упершыню за 70 гадоў, ну, больш-менш свабодныя, не магу сказаць, што яны былі цалкам свабодныя. Але ў гэтым, вот я, напрыклад, ну, можа быць, зараз адчуваю, адчуваўся подых гісторыі.
Ну, я скажу, калі я сказаў, што адчуванне свабоды, то, канешне, я тут вельмі перабольшую, таму што вось гэты націск тады партыйных камітэтаў, райкомаў, гаркамаў, наменклатуры быў вельмі моцны. У мяне вось захавалася раскладка, якую мне зрабілі мае давераныя асобы. Гэта люты перад, вось перад галасаваннем. Я бачу, тут кожны дзень было па два, па тры выступу. І некаторыя выступы, скажам, на некіх там прадпрыемствах, на заводах трэба было сапраўды выбіваць. Там ці не давалі памяшканні такія, ну, дробныя, дробныя рабілі такія паскудствы. Таксама, вось, я прыгадаў, што агітацыя, якая была, ты яе мог весці толькі ў межах 50 рублёў. Вось кожнаму кандыдату давалася 50 рублёў, і калі ты яе пераўзыходзіў, цябе маглі зняць з выбару элементарна. Што тады зрабіла БНФ? Беларускі народны фронт выпусціў вот такую улётку, «Голосую за Беларусь», дзе на адной старонцы была, як ты памятаеш, праграма Беларускага народнага фронта выбарчая, а на другой на кожны, скажем, город, вось, например, тут по Витебску, за кого треба голосовать? У Верховный Совет, кандидаты, яких подтримливал БНФ, альбо кандидаты БНФ, у Верховный Совет, у областный совет и у городский совет. Ну, вот на те 50 рублей мои доверенные особы выпустили вот такую вот улетку. Мне написал был текст, между иншим, Василий Владимирович Быков. Але надеяв на такую вот друкованную агитацию складать не доводилось, были вельми обмежеваны в сродках и полиграфии, тому в основном это были встречи людьми, с людьми, встречи на предприемствах, на улицах, и я скажу, что саправды люди, вот самое главное, что люди были настроены за перемены. Яны были вельми активные, я маю на увазе не политичные активисты, хотя их было так само шмат, а менавіта простые люди, яны саправды верили, что будет нечто лепшее и что вот эти выборы могут нечто дать.
Ну, чего менавіта люди хотели, пытание складанное и тады было, и зараз. Я згодны с вами в том сенсе, что, как в том романсе, боже, какими мы были наивными. Ведаючи, какие зараз уживаются информационные технологии, в том лику и при допомозе интернету, какие брудные зараз выборы отбываются навод в вельми демократичных краинах. Вот перед нами, перед вачима, так бы мовить, там, размовы про Байдена, поміж Трампом і Зеленським, наприклад. Ось. А тоді гэтага всього не було, причем з абодвух боків. В этом сенсі, як не дивно, новичками в сапраўднай політичній боротьбі були всі. Була і опозиція, вот ти, наприклад, ти ніколи до гэтага не займався політикою, але і той бок так само. Яны були адміністраторами шмат годов, а тут їм довелося займатися політикою. Ані тады гэтаму вучыліся ўсе. Што такое палітыка, ніхто не ведаў. І толькі тады гэтаму вучыліся, тады гэтаму і вучылася грамадства. Таму што як бы гэта было абсалютна в навінку для тых же людзей. І яны, вот калі ты кажаш, людзі хацелі пераменаў, але як бы вот яснага уяўлення, як павінны выглядаць гэтыя перамены, я думаю, што ў людзей у галовах быў такі кампот.
Юра, тут я з табой згодны, не згодны. Не згодны вось у тым, што все былі навічкі. Ну, я цябе нагадаю, што за год да гэтага былі выбары народных депутатаў СССР, у яких так само Белорусский народный фронт брал удел, ну, я так само был вылучен, але, скажем, як и пазняка, нас не пустили нават тут у бюллетені праз гэтыя круговыя сходы, тому пэўны такі досвід мы мелі, гэта была такая добрая школа. Наконт адсутнасці брудных технологіяў, з большага, в принципе, так, але
былі... Я кажу, у параўнанні з цяперішнім часом.
Але я тебе прыгадаю публікацію в газеті «Вечерний Мінск» за дзень да галасавання супраць Юрася Хадыкі, калі прыехаў айцец Нацан з Лондона, ён, дарэчы, прыехаў, прывёз лекі для чарнобыльскіх дзяцей, а ў вечарным Мінску з'явілася публікацыя, дзе Нацана там вінавацілі ў супрацоўніцтве з Гітлерам, з фашыстамі, і вось Хадыка з ім, значыць, сябруе. Гэта публікацыя па Мінску, як ты памятаеш, ну, адыграла вельмі адмоўную для Хадыкі ролю. Потым ужо было абвяржэнне, потым ужо былі суды, але справа была зробленая. Ужо, так сказаць, ну, Хадыка на выбарах не прайшоў. Таму такое было. І ось ведаеш што, калі мы гаворым, што Верховны Савет 12-е склікання там даў такіх дэпутатаў, як Зенон Пазняк, Олег Трусов, Владзімір Заблоцкі, Валентин Голубів, Юрас Беленькі, Галіна Сямдзянава, то мы павінны памятаць, я вот думаю, я зараз зачытаю табе спіс, невялікі, а хто не прайшоў? Вот паслухай, Ігор Барадулін, Адам Мальдзіс, Міхаіл Скачоў, Алесь Марачкін, Вінцук Вячорка, Сяржук Сокаловоюш, нарэшце Геннадзь Буравкін. Разумееш, вот калі б гэтыя людзі былі ў Верховным Савеце 12 склікання, ну, скажам, ладна, там Мальдзіс займаўся б сваёй гісторыяй, Сокалоў бы паэзія, это былі проста хіба што, канешне, важныя за нас галасы. Але вось адсутнасць Вінцука Вячоркі з ягоным талентам рабіць палітычныя фармулёўкі, ці Міхася Ткачова, ці, хаця ён не быў у фронте, але ён быў нацыянальна вельмі свядомы чалавек Геннадзь Буравкін, з яго здольнасцю знайсці неяк, ну, аб'яднаць, не, здавалася б, несуразмерная БНФ там і номенклатуру, вот гэта вельмі адмоўна паўплывала потым на ход гісторыі, які мы мелі на пачатку 90-х гадоў.
Сергій, ну чамусьці, пералічваючы выбітныя постаці, ты не прыгадаў постаць Станіслава Шушкевіча і Александра Лукашэнкі. Ну, я бы сказаў, што яны абодва ўсё ж такі былі, ну, скажам так, не драбнейшыя за пералічаных.
Юра, безумоўна, безумоўна, я просто назваў тых, хто ішоў ад БНФ, ці каго
патрымліваў. Я разумею. Але вось якраз пра тых, хто прайшоў і ці не прайшоў, ведаеш, Сергій, мне здаецца, што варта на тыя выбары 90-го года, выбары ў Беларусі, глядзець з пункту гледжання, ну, як бы мовы, больш шырокай рамкі. Справа ў тым, што ў якраз менавіта ў 90-м годзе і прыкладна ў тыя ж часы, там люты, сакавік, ну, там сям і пазней, але па ўсім Савецкім Саюзе, ва ўсіх рэспубліках адбыліся таксама парламенцкія выбары. Плюс да таго, у гэты ж год парламенцкія выбары, першыя свабодныя выбары, адбыліся ў ГДР. Они для ГДР былі першыя і апошнія, бо ў тым жа годзе ГДР ўжо знікла з мапы свету і ў Угоршыні. І вось в гэтым сэнсе, ведаеш, калі паглядзець на беларускія выбары вот в гэтым велізарным міжнародным кантэксце, то многія рэчы, пра якія мы з табой гаворым, ці ты гаворыш, як бы як вот пра выпадковасць, вот там какую-то падлянку хадыку зрабілі, вот і номенклатура там супраціўлялася, не прайшлі вот такія шаноўныя людзі, але вот калі глядзіш на гэты, я кажу, больш шырокі кантэкст, то як бы разумееш па старой формуле, што неабходнасць прабіваецца праз выпадковасці. Калі вот паглядзець колькі, скажам, просты крытэр, вот я паказваю зараз таблічку, колькі апазіцыя дзе набрала. Вось, умоўна кажучы, ў Таджыкістане ці ў Казахстане набрала па 4-5%. У Расіі, колькі тут? 14%. Абраўшы на наступны, праз некалькі дзён спікерам Ельцына. Ва Ўкраіне чвэрць парламенту быў рух. У Грузіі 54%, больш за палову, і спікерам вабралі Гамсахурдзію. І нарэшце у Літве і ў Латвіі па 2/3 набрала апазіцыі. А ў ГДР ўвогуле камуністы набралі, ўжо посткамуністы 16%, а ў Угоршыні 10%. Это тотальная параза. І калі мы паглядзім вот на такую перспектыву, і Беларусь, дзе апазіцыя, хто прайшоў, хто не прайшоў, дзесьці здаецца каля 10%. То вот як бы вот гісторыя вот так расставіла. І шмат што ў далейшым з таго, што адбылося потым, гэтым было і вызначана. І вот мне здаецца, што вот гэтыя адсоткі, яны былі не выпадковыя. Яны былі як бы індыкатарам таго, на што здольнае гэтае грамадства. Да чаго дарасло ці не дарасло. Вось гэтае грамадства. Ад таджыцкага да вугорскага.
Я, Юра, з табой пагаджуся, і я гэта звязываю найперш вось, з узроўнем нацыянальнай свядомасці. Пра гэта мы ў наступных перадачах пэўна пагаворым у розных аспектах. Але вось, ведаеш, я от калі ўжо, калі быў верхоўнасць адабраны, і я зайшоў першы раз у авальную залю, у мяне было такое адчуванне, як да гэтага недзе там колькі 7 гадоў назад, калі мяне забралі в армію, войска, і вот той момант я зразумеў, што все, 2 гады жыцця я магу выкрысліць свайго жыцця. Калі я зайшоў і пабачыў гэтыя шэрыя касцюмы, 300 гэтых партыйных там сакратароў, старшыняў, калгасаў, саўгасаў, я падумаў, все, 5 гадоў жыцця змарнаваныя, нічога не будзе. А праз некалькі месяцаў была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце.
Гэтымі ж людзьмі.
А праз год тыя ж самыя людзі, таксама тогда пад нашым уплывам, але абвясцілі незалежнасць. І калі вось зараз пачынаеш ведаеш, Юра, аналізаваць, я бачу, што гэта былі самыя магчыма свабодныя выбары, які даў такі парламент, які потым быў, ну просто не паўтарыўся. Ну а пра тое, што было далей, я, Сергій Навумчык і Юра Даркахруст будзем гаварыць у нашай новай перадачы 90-е Forever.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Разом с краязнавцем Михасем Булавацким мы подорожничаем по Глушчине.
Ну, Калюга там же еще полностью сгорела вся. Вся вёска Калюга сгорела. Вёска Калюга вся сгорела. И тут там он конец, туда вот поворот, это все сгорело. И дальше туда он будет, будут новые дома. Это все сгорело. Это все, спасибо ему, что и дорогу вот положил. Тут же грязи было. Ой, положил дорогу нам. Я отбудовал все.
Кабета распавядае пра спаленыя вёскі, але гаворка ідзе не пра вайну, бо голас у кабеты занадта малады, і хваліць яна нейкага кіраўніка, але не Лукашэнку.
Я да. Уже думал, что эти люди будут за его голосовать.
Так а мы голосовали за его, мы еще и не знали Лукашенко. Вёска наша и Калюга все за его, за Кебича голосовали тогда.
Это теперь говорить.
Не,
а по документам все-таки больше за Лукашенко.
И так ему дякували тогда. Все, что вы, построил. Никто ж никуда не уехал, не поехал, все остались дома. У своих новых хатах.
И живут теперь,
да? И живут теперь, да. И он приезжал. Як уже засялялися, все ключи давали, все приезжав, все тут було большое. Тут
було. Там, говорить, навіть та струхлілая хата, яка вже нікому не потрібна була, і раптом там господарі
з'явили.
Таке було?
Було, ну, це от у Калюзі, в сусідній цій вісці.
Ми заїхали у вёску Сельці, що у 10 кілометрах від Глуску, де у жнівні 1992 года відбувся великий пожар.
Это искра от машины началась, поле гореть начало, и лес, и все, и пошло тогда. Была сильная жара, и ехала машина, искра пошла. Это искра получилась от машины. Я начала от дороги, и начала гореть, ну, рожь это. Мы уже приехали с Бобруйска, уже тут все дыму было, тут все сгорело уже там. Да, они потушили там, вот, а это миновало эту улицу, да.
У сельцах і зараз бачна, дзе людзі спынілі агонь. Адна палова вёскі – старыя драўляныя хаты, другая – бетонныя дамы. Вось на ганку сядзіць старая Надзея. Для яе, як і для многіх тутэйшых жыхароў, галоўны палітык Беларусі Вячаслаў Кебіч.
Тры яты і тыя Кебіч паставілі. Тут 12 домікаў было, яны 12 паставілі.
І як яны стаяць, нормальна стаяць, ну, не развалюць?
Не разваливается пока. Пока мы живем. Ну, так уже вы думаете, 30 лет. Как вы хотите, фундамент уже разваливается. Ну, хаты стоят. Уже надо все строить. Как вы хотите. Да, и мы погорели, да. Поускакали, как стоит. Ну, так что же, ничего, как не сделаешь. Оля поставили свои хаты, живем.
А хутка яны поставили дамы эти?
За 2 месяца мы улезли в хаты. Вообще скоро поставили.
Суседняя вёска Калюга згарэла ў тым жніўні цалкам. Яна выглядае абсалютна новым паселішчам. Тут ужо дыхтоўныя цагляныя дамы. На падворку аднаго з іх моцны стары касіў траву. Разгаварыліся. Уладзімір у той час працаваў кіроўцам, і дзень той запомніў цудоўна.
У мяне сэрца ніколі не балела. На работу я на торплощадку возил рабочих, заставили торфокружку. Половина 12, так меня жмануло. Что-то раз.
Ночью.
Днем
половина. Ну, вот перед этим самым, да?
Да, первый. Ну, в тот день, как пожар. Угу. Раз жмануло сердце. Я воды постоянно. Поехал я в деревню так недалеко, колодец там. Один человек и жил еще вот там, в той деревне. Я поехал воды, и вот меня... Как домой хочу поехать, угу. Где-то по 12 такого, но уже дня. А потом половина четвертая, так говорится, да, напрямую ко мне. Говорит, Володя, не пугайся, а расчешься, наверное, и Калюга, говорит, дуй домой. Я по-быстрому, я не знаю, как я приехал тут. Ну, приехал домой, нет никого дома. Одни два столбы стоят.
И дома не
от сарая. Все, где ты дом?
Ну, дома.
Все. Во, как учима, где ты был, так сейчас одна осталась. А пятеро детей.
Перед пожаром у Калюзе жило каля 100 жыхароў, сгорело 27 домов. Держава отреагировала хутка. Уже до початку холодов люди переехали в новые домы. Але были тады и человечие ахвяры.
А никто не был? Не...
Две женщины.
Так это тут старушка. Одна она инвалид детства была, да когда какой-то сарай.
Просто не могла выйти.
Сарая еще и тоже обгорела там. А ту вообще не нашли.
А, она не могла сгорела. Выйти,
и она и больная была.
Она сгорела.
Она в куйке лежала, и она сгорела.
А так люди утекли.
Кабан у меня килограмм под 300.
Сгорел?
Сгорел.
Корова, может быть, была?
Корова мне в очередь была тогда.
А, коровы на пашу были?
Коровы своевременно выгнали. Бас? Только пригнали, у нас на ранке коровы пасли. Угу. Выгнали вот за село там. Все сгорело. Они ложки, они миски, они вилки, они где хочешь.
А ну, держава помогла? Мисками, лыжками?
Ай, там дали некие из этого... И со школы койки эти панцирные.
Просто вам отбудовали дом в той же год, да?
Да.
А где вы жили?
Я в Чорщи, в Васильске там деревня была. Я в Чорщи жил. Уже как сгорело, я в Чорщи жил.
А потом вам дом побудовали, вы сюда
перешли? Ну так а что же, останусь в Чорщи.
И в доме там чистый дом отдали вам? Просто не... А то я не чувствую, что там и холодильники не давали.
Кто нам давал холодильник? Вы что? Родильники.
Телевизоры. Ага.
За свои деньги все покупали.
До размовы долучается жонка господара Святлана.
В общем, это хватило нам гора. Одни завидуют были. Ой, вам же, как вы говорите, вам же никому, все поддавали, говорят. И телевизоры поддавали.
Это Кебич нам построил.
Да. Чтобы не Кебич, никто бы не вздумал.
Яким словом вы вспоминаете Вячеслава Францевича?
Во, вельми добрым.
Так.
Як он там все живет, и каб ему Бог дал здоровье, как живете. Юн, это... Мы сгорели, и он мог на завтра, и на позавтра прилетел сюда.
А, и он был тут?
Конечно.
Да, неоднократно.
И як и построили уже, он прилетал, был тут.
И ко мне и в партии заходил.
Вчера зиму еще тоже прибыл тут.
И он приезжал с кучей журналистов, телекамер.
Не, никого, не было никого.
Никого?
И он один приезжал, никаких?
Никого, да, я не прилетел, он тут.
Не,
там вот на погоне туда. Сел тут, походил и сразу сказал, что восстановить.
Но это добро его характеризует. Вам не снится старая хата? Вам не сумно с той старой хаты? Не шкода той старой?
Ну что же, вернешь?
Так а что вернешь, уже же и не вернешь.
А вось тое, чаго зусім не чакаў пачуць. Прычыну таго пажару ўладам высветліць не ўдалося. Але якія былі пушчаныя чуткі? 1992 год. Яшчэ няма ніякага Лукашэнкі, ніякіх майданаў, ніякага рускага міра. А падступныя злыя хахлы ўжо ёсць.
А что люди говорили тогда про этот пожар?
А кто его знает?
Кто его знает?
Одни говорят, что ехал МАЗ, вез лес и стрельну, и пошло от МАЗа. Я говорю, кому лапшу вешаться на уши?
Никто не знает, чего.
Это бензиновые стреляют машины, но эти машины не стреляют на солян.
Нехто выкинул сигарету, да?
Да не сигарету, тогда специально два хлопки было ракетницы в сторону кладбища. Два хлопки, говорит, как выстрел был. И пошло.
Что, наумышленно нехто?
Да. Что? Я работал в химии. Ехал в Могилев. Ну и подвозил эту бобруйскую милицию. Двоих человек. И вот они и рассказывали. Говорит, заехали за Кировск. Легковая машина. Из легковой машины хохли, говорит. Из ракетницы в лес. Специально поджигали.
Хохлы?
Да.
Чему, что не хотели?
А откуда я знаю, что не хотели? И говорит, хорошо, что у одного, говорит, табельное оружие с собой было. Ну и, говорит, скрутили там и у могилю завезли. Ну, специально поджигали. Ну.
На вождь-то специально, на вождь-то им палить.
А за кого люди голосовали в 94-м?
За я знаю уже, у кого за... За Кебіча голосували. Ну, Кебіч не пройшов, да, Лукашенко ж пройшов, наверное.
І він же тільки у вас побудував. Каб він лише Білорусь побудував,
тоді був. А ось іншая плетка, якая показує сьогоднішнього правителя на тле найцудовнішого В'ячеслава Францевича.
Так, така участь і уже при Лукашенко в Брестській області. Тоже, да, я по телевізору, я теж году 4-5 тому назад. Полностью в деревне
загорело. Вёска?
Да. И никто копейки не дал.
Да?
Да. У Брестской области такая участь, как и Калюга. Все это за полчаса.
Тое, што былыя калгаснікі хваляць не дзяржаву, а кіраўніка, нічога дзіўнага. Зрэшты, нават не кіраўніка, а прэм'ер-міністра, які персанальна кіраваў той будоўлей. Няўжо збіраўся ў прэзідэнты ў 92-м? Ці застанецца яшчэ дзе ў Беларусі такая памяць пра В'ячаслава Кебіча? Наўрад ці. Але нават будаўнік Кебіч прайграе ў папулярнасці іншаму кіраўніку.
В общем, хватило гора. Я говорю, одни завидовали, другие. Ой, вам же все подавали бесплатно. Кто нам дал бесплатно? Мне сколько-то, я глава Шаминок, дали эти. Ну, по 5 тысяч это, по 20 тысяч. А на каждое по 5 тысяч. А что те зайчики-то были?
Все равно, я памятаю, 90-е такие бедные, несчастные годы. Але белорусская держава працавала. Одразу. Оперативно.
Вот при Брежневе люди пожили, я понимаю.
А там что хорошего было, расскажите мне, то я маленький.
Нормально было. У всего было, все дешево было. А сейчас пойди в автолавку, ничего не возьмешь.
А что там тогда было такого?
Все было.
Ахдам был, да, я помню.
А при чем Ахдам?
Колбасы нормальные, по-моему.
Вот тогда колбаса.
Что же было, колбаса? Так было разной.
Да сейчас колбаса, она не пахла колбасой. Где я не возьму столько скота? Раньше у нас в Галузку, ну, база принимали скот. Оцерец на полкилометре. Даже не справлялись назад люди. 4 колхиды от населения. Раз завезут 2 колхиды, второй раз. Коровы, свиньи, все.
И куда это все девалось? В Москву.
На наш комбинат
в Москве. А потом в Москву.
В Галузке такой массозавод был. И все решили в Москву, Ленинград, что знак были. Закрыли. В Осиповичах уже лучше нашли. Да. Никакого производства в Галузке нет. Никакого.
Но это не при Кебічу закрыли?
Нет. А это вот году 2 назад, 4.
Гаворка зайшла про молодых, яким няма дзе працаваць. И на развітанне Владимир распавёў уже не байку, а правду. Як у сённяшняй Беларусі засяваюцца палі. Не для ураджаю, а каб было прыгожа. Глеба угнойваецца по краях поля.
Нема уже старых тут, которые были. Это только... Еще там это, два человека остался, остались.
А остальные молодые?
А так уже ну, молодые так, и наезжие.
Наезжие.
А они где працуют?
Один в лесе, а второй.
А тут... там той старый, я мужа 90.
А тут для молоди праца есть и нема?
Где та праца? Дочка проработала у совхозе.
Куда идти?
Корову пасти. 22 года.
Сидоярка идти.
А что, есть еще доить кого? Так это уже нема кого доить, уже корова, ферма нема.
При Сталину посадили, он около леса, и сжали этой, а ячмень был. Ага. Вот такая трава, и они пересекли, по ветру пустили. Кукурузу он...
На вошта, а на вошта?
А на вошта, забрались поля так. Кукурузу вон за кладбищами нас посадили, тут за посадка.
И?
Где удобрения полскрай посыпали кукурузово. А все поле площадка.
Короче, великое закрыло то, что там не...
Да, чтобы не видно.
Нам отсюда.
А там у поля трава поросла, а кукурузово. Все поле. какое его, пустое.
Это мне одна женщина сказала, что про Хрущевича. Но у нас там кукурузу садили, а она такая росла, что стань на голову, так в очи видать. Такий образ цікавий.
А мы с Михасем Булавацким накіравалися у местечко Городок. Але про гэта іншим разом. У эфиры «Радио Свобода» разом с краязнаўцам Михасем Булавацким мы подорожничаем по Глушчине. С вами был Змітер Бартосик. До новой встречи. Простите.
Девяностые форева, девяностые назавсёды. Девяностые сышли, але мы живем у выніку шмат у чым того, что отбылося, ці не отбылося у девяностых. Так называется новый цикл, які будем вести мы, Юра Дракахруст и я, Сергей Навумчык. Ну а першая наша перадача присвечена выборам у Верховный Совет 12-го склікання. Мы с Юрием абодва удзельнічалі, я в якасці кандидата, Юры у якасці даверанай асобы Зенона Пазняка. Юра, ведаеш, вось калі мне пытаюцца прыгадаць некі такі найбольш характэрны эпізод пра выбары, я прыгадваю не сваю выбарчую кампанію, я быў перамог у першым туры, а тое, што потым адбывалася наступныя гады. Наступныя гады на сесіях Верховнага Савета разоў 5 ці 6 да мяне ў кулуарах падыходзіў старшыня КДБ, генерал-лейтенант, потом генерал-полковник Эдуард Иванович Шурковский брал меня вот так вот за локоть и сказал, он сказал по-русски: Сергей, слушай, ну разве не сволочи, а? Разве они не сволочи? Это секретари Первомайского райкома партии Витебска меня гноили за то, что якобы я прислал с Минска сюда кандидатом, что я чужак, это я, который столько лет отдал Витебщине. И я чужак, ну не сволочи, сказал, сволочи, Эдуард Иванович, сволочи. О, то-то, сволочи. Вось Шурковский ішоў тады на выборах, ён проиграл, сапраўды супраць яго працаваў райком партии, ён працаваў і супраць Сергея Законніка по той же самой акрузе, Законніку не хапіло 27 голосов. Але вот уяві сабе такую ситуацию, скажем, ну, за 40 годов до гэтага, в 50-м годзе, что некий сакратар райкома партии выступая, нават арганізоўвае кампанію супраць цанавы старшыні КГБ. Лагерная пыль. Ці, скажем, які-небудзь 70-й год супраць Нікулкіна, хтосьці сказаў, ще наберу ЦК КПБ, генерал-полковника, кіраўніка КДБ. Ну, паліцеў бы. Ці сёння хто з вертыкальных выступіць супраць Вакульчыка? Все яны прызначаюцца толькі вот калі дае адмашку, так сказаць, КДБ. А тады адзінае, што мог зрабіць, здавалася, усесільны старшыня КДБ Беларусі, генерал-палковнік, гэта падысці, взяць за локаць депутата апазіцыі БНФ і яму паскардзіцца. Вось такая была атмасфера. Скажы, у цябе вот было такое адчуванне, што сапраўды, ну, поўная такая, ну, хаця не поўная, але ў параўнанні з тым, што было раней, поўная свабода і можна як бы ўсё?
Ну, поўнай свабоды ў мяне не было адчування, але ў мяне было адчуванне подыху гісторыі. И вот с читанных книжек это было вельми подобно на генеральные штаты, якія король Людовик XVI скликал у Парижа напрыканцы 18-го стагодзя. Так само сдавалось, ну, генеральные штаты и генеральные штаты, кольки их до того было, але гэта было, гэта и было початком революции. И штурм Бастилии, и покарание смертью короля, и гильотина, все было потом. Але починалося вот з этих депутатов, якія пришли на Генеральные Штаты. И вот выборы Верховного Совета Беларуси тады, упершиню за 70 годов, ну, больш-менш свободные, не могу сказать, что они были цалком свободные. Але у гэтым, вот я, например, ну, может быть, зараз отчуваю, адчуваўся подых гісторыі.
Ну, я скажу, калі я сказаў, што адчуванне свабоды, то, канешне, тут вельмі перабольшую, таму што вось гэты націск тады партыйных камітэтаў, райкомаў, гаркамаў, номенклатуры быў вельмі моцны. У мяне вось захавалася раскладка, якую мне зрабілі мае давераныя асобы. гэта люты перад галасаваннем. Я бачу, тут кожны дзень было па два, па тры выступу. І некаторыя выступы, скажам, на некіх там прадпрыемствах, на заводах трэба было сапраўды выбіваць. Там ці не давалі памяшканні такія, ну, дробныя рабілі такія паскудствы. Таксама, вось, я прыгадаў, што агітацыя, якая была, ты яе мог весці толькі ў межах 50 рублёў. Вось кожнаму кандыдату давалася 50 рублёў, і калі ты яе перавзыходзіў, цябе маглі зняць з выбару элементарна. Што тады зрабіла БНФ? Беларускі народны фронт выпусціў вот такую улётку, «Галасую за Беларусь», дзе на адной старонцы была, як ты памятаеш, праграма Беларускага народнага фронта выбарча, а на другой, на кожны, скажам, горад, вось, напрыклад, тут па Віцебску, за каго трэба галасаваць? У Вярховны Савет, кандыдаты, якіх падтрымліваў БНФ, альбо кандыдаты БНФ, у Вярховны Савет, у абласны Савет і ў гарадскі савет. Ну, вось на тыя 50 рублёў мае даверныя асобы выпусцілі вот такую вот улётку. Мне напісаў быў тэкст, між іншым, Васіль Владзімірыч Быкаў. Але надзея на такую вось друкаваную агітацыю ускладаць не даводзілася, былі вельмі абмежаваныя ў сродках і паліграфіі, таму ў асноўным гэта былі сустрэчы з людзьмі, сустрэчы на прадпрыемствах, на вуліцах, і я скажу, што сапраўды людзі, вось самае галоўнае, што людзі былі настроеныя за перамены. Яны былі вельмі актыўныя. Я маю на ўвазе не палітычныя актывісты, хаця іх было таксама шмат, а менавіта простыя людзі, яны сапраўды верылі, што будзе нешта лепшае і што вось гэтыя выбары могуць нешта даць.
Ну, чаго менавіта людзі хацелі, пытанне складанае і тады было, і зараз. Я згодны з вамі ў тым сэнсе, што, як у тым рамансе, Боже, какімі мы былі наіўнымі. Ведаючы, якія зараз ўжываюцца інфармацыйныя тэхналогіі, тым ліку і пры дапамозе інтэрнэту, якія брудныя зараз выбары адбываюцца нават в вельмі дэмакратычных краінах, вот перад намі, перад вачыма, так бы мовіць, там, размовы пра Байдэн, паміж Трампам і Зеленскім, напрыклад. А тады гэтага ўсяго не было, прычым з абодвух бакоў. В этом сэнсе, як не дзіўна, навічкамі в сапраўднай палітычнай барацьбе былі ўсе. Была і апазіцыя, вот ты, напрыклад, ты ніколі да гэтага не займаўся палітыкай, але і той бок таксама. Яны былі адміністратарамі шмат гадоў, а тут ім давялося займацца палітыкай. Яны тады гэтаму вучыліся ўсе. Што такое палітыка, ніхто не ведаў. І толькі тады гэтаму вучыліся, тады гэтаму і вучылася грамадства. Таму што, як бы, гэта было абсалютна в навінку для тых жа людзей. І яны, вот калі ты кажаш, людзі хацелі пераменаў, але як бы вот яснага уяўлення, як павінны выглядаць гэтыя перамены, я думаю, што ў людзей у галовах быў такі кампот.
Юра, тут я з табой згодны і не згодны. Не згодны вось у тым, што все былі навічкі. Ну, я цябе нагадаю, што за год да гэтага былі выбары народных дэпутатаў СССР, у якіх таксама Беларускі народны фронт браў удзел. Ну, я таксама быў вылучаны, але, скажам, як і пазняка, нас не пусцілі нават у бюлетэні праз гэтыя круговыя сходы. Таму пэўны такі досвід мы мелі, і гэта была такая добрая школа. Наконт адсутнасці брудных тэхналогіяў, збольшага, ў прынцыпе, так. Але былі...
Я кажу ў параўнанні з цяперашнім часам.
Але я тебе прыгадаю публікацыю ў газеце «Вечерні Мінск» за дзень да галасавання супраць Юрася Хадыкі, калі прыехаў айцец Нацым з Лондона, ён, дарэчы, прыехаў, прывёз лекі для чарнобыльскіх дзяцей, а ў «Вечерным Мінску» з'явілася публікацыя, дзе Нацына там вінавацілі ў супрацоўніцтве з Гітлерам, з фашыстамі, і вось Хадыка з ім, значыць, сябруе. Гэта публікацыя па Мінску, як ты памятаеш, ну, адыграла вельмі адмоўную для Хадыкі ролю. Потым ужо было абвяржэнне, потым ужо былі суды, але справа была зробленая. Ужо, так сказаць, ну, Хадыка на выбарах не прайшоў. Таму такое было. І ось ведаеш што, калі мы гаворым, што Верховны Савет 12-е склікання там даў такіх дэпутатаў, як Зенон Пазняк, Олег Трусов, Владзімір Заблоцкі, Валентін Голубів, Юрас Беленькі, Галіна Сямдзянава, то мы павінны памятаць, я вот думаю, я зараз зачытаю табе спіс, невеликие, а Сергей. Кто не прошел? Вот послухай, Егор Бородулин, Адам Мальдис, Михаил Ткачов, Олесь Марочкин, Вінцук Вячорка, Сержук Соколовоюш, нарешті Єнаць Буравкін. Розумієш, от коли б ці люди були у Верховному Совєті 12 скликання, ну скажімо, ладно, там Мальдіс займався б своєю історією, Соколов би поезією. Це були б просто хіба, що, звісно, важні за нас голоси. Але ось відсутність Вінцука Вячорки з його талентом робити політичні формульовки, ці Михася Ткачова, ці, хоча він не був у фронті, але він був національно вельми свідомий чоловік Геннадій Буравкін, з його здольністю знайти ніяк, ну, об'єднати, не, здавалося б, несуразмірне БНФ там і номенклатуру, от це вельми адмовно повпливало потім на ход історії, які ми мали на початку 90-х годів.
Сергій, ну чомусь ти, перелічуючи вибітні постаті, ти не пригадав постать Станіслава Шушкевича і Олександра Лукашенки. Ну, я би сказав, що вони обидва все ж таки були, ну, скажімо так, не дробніші за перелічених...
Юра, безумовно, безумовно, я просто на звав тих, хто йшов від БНФ, ці кого потрібно.
Я розумію, я розумію, я розумію. Але ось якраз про тих, хто пройшов і ці не пройшов, відаєш, Сергій, мені здається, що варто на ті вибори 90-го року, вибори в Білорусі, глядіть з пункту глядження, ну, як би мови, більш широкої рамки. Справа в тім, що у якраз менавіта в 90-му році і прикладно в ті ж часи, там лютий, сакавік, ну, там-сям і пазній, але по всім Совєтському Союзі, во всіх республіках відбулися так само парламентські вибори. Плюс до того, у гэты ж год парламентські вибори, перші свободні вибори, відбулися в ГДР. Они для ГДР были первые и опошние, бо у тим же годе ГДР уже зникла с мапы свету, и в Угоршине. И вот в этом сенсе, видишь, коли поглядеть на белорусские выборы вот в этом велизарном международном контексте, то многие речи, про какие мы с тобой говорим, ці ты говоришь, как бы, як вот про выпадковость, вот там какую-то подлянку, хадыку зробили, вот и номенклатура там сопротивлялась, не прошли вот такие шановные люди. Але вот коли глядишь на это, я кажу, больш широкий контекст, то як би розумієш по старой формулі, що необхідність пробивається праз випадковості. Коли от поглядеть, кольки, скажем, простий критер, от я показую зараз табличку, кольки опозиція де набрала. Ось, умовно кажучи, у Таджикистані чи в Казахстані набрала по 4-5%. У Росії скільки тут? 14%. Обравши на наступний праз некалькі дзён спікером Єльцина. В Україні чверть парламенту був рух. У Грузії 54%, більш за полову, і спікером вибрали Гамсахурдію. І нарешті у Литві і у Латвії по 2/3 набрала опозиції. А у ГДР ввогулі комуністи набрали, уже посткомуністи 16%, а в Угорщині 10%. Це тотальна поразка. І коли ми поглядимо от на таку перспективу, і Білорусь, де опозиція, хто пройшов, хто не пройшов, десь, здається, коля 10%. То от якби от історія от так розставила. І шмат що у далейшому з того, що відбулося потім, гэтым було і визначено. І от мені здається, що от ці відсотки, вони були не випадкові. Вони були якби індикатором того, на що здольне гэтае громадство. До чого доросло чи не доросло. Ось це громадство. От таджицького до угорського.
Я, Юра, з тобою погоджуся, і я це зв'язую найперш ось, з узроннем національної свідомості. Про це ми в наступних передачах, певно, поговоримо в різних аспектах. Але ось, видиш, я от коли уже, коли був Верховний Совет обраний, і я зайшов перший раз у овальну залю, у мене було таке відчування, як до гэтага, недзе там кольки, 7 годов назад, коли мене забрали в армію, войска, і от той момент я зрозумів, що все, 2 роки життя я можу выкрасить з свайго жыцця. Калі я зайшоў і пабачыў гэтыя шэрыя касцюмы 300 гэтых партыйных там сакратароў, старшыняў калгасаў, саўгасаў, я падумаў, усё, 5 гадоў жыцця змарнаваныя, нічога не будзе. А праз некалькі месяцаў была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце гэтымі ж людзьмі. А праз год тыя ж самыя людзі таксама тогда пад нашым уплывам, але абвясцілі незалежнасць. І калі вось зараз пачынаеш, ведаеш, Юра, аналізаваць, я бачу, што гэта былі самыя магчыма свабодныя выбары, які даў такі парламент, які потым быў, ну просто не паўтарыўся. Ну а пра тое, што было далей, я, Сергій Навумчык і Юра Даркахруст будзем гаварыць у нашай новай перадачы 90 Forever.
Эфіры «Радио Свобода» при мікрафоне Змітер Бартосік. Разам з краязнаўцам Міхасём Булавацкім мы падарожнічаем па Глушчыне.
Ну, Калюга там же еще полностью сгорела вся. Вся вёска Калюга сгорела. Вёска Калюга вся сгорела. И тут там он конец, туда вот поворот, это все сгорело. И дальше туда он будет, будут новые домы. Это все сгорело. Это все, спасибо ему, что и дорогу вот положил. Тут же грязи было. Ой, положил дорогу нам. Не отбудовал все.
Кабета распавядае пра спаленыя вёскі, але гаворка ідзе не пра вайну, бо голас у кабеты занадта малады, і хваліць яна нейкага кіраўніка, але не Лукашэнку.
Я да. вже думав, що ці люди будуть за його голосувати.
Так, а ми голосували за його, ми ще й не знали Лукашенко. Вёска наша і Калюга всі за його, за Кебіча голосували тоді.
Це тепер говорить. Ні, а по документах все-таки більше за Лукашенко.
І так йому дякували тоді. Все, що ви, построїв. Ніхто ж нікуди не уїхав, не поїхав, всі остались вдома. У своїх нових хатах.
І живуть тепер,
так? І живуть тепер, да. І він приїжджав. Як уже заселялися, все ключи давали, все приїжджав. Все тут було большое. Тут було.
Там говорить, навіть той, та струхлілая хата, яка вже нікому не потрібна була, і раптом там господарі
з'явили.
Таке було?
Було, ну. Це от у Калюзі, в сусідній цій вісці.
Ми заїхали у вёску Сельці, що у 10 кілометрах від Глуску, де у жнівні 1992 года відбився великий пожар.
Это искра от машины началась, поле гореть начало, и лес, и все, и пошло тогда. Была сильная жара, и ехала машина, искра пошла. Это искра получилась от машины. Я начало от дороги, и начало гореть, ну, рожь это. Мы уже приехали с Бобруйска, уже тут все в дыму было, тут все сгорело уже там. Да, они потушили там, вот, а это миновало эту улицу, да.
У сельцах і зараз бачна, дзе людзі спынілі агонь. Адна палова вёскі – старыя драўляныя хаты, другая – бетонныя дамы. Вось на ганку сядзіць старая Надзея. Для яе, як і для многіх тутэйшых жыхароў, галоўны палітык Беларусі Вячаслаў Кебіч.
Трыеты і тыя Кебіч паставілі. Тут 12 домікаў было, яны 12 паставілі.
І як яны стаяць, нармальна стаяць, ну, не развалюць?
Не разваливается пока. Пока ж мы живем. Ну, так уже ж вы думаете, 30 лет. Як вы хотите, куда нам тут разваливается? Ну, хаты стоят. Уже надо все строить. Як вы хотите. Да, и мы погорели, да. Поускакали, як стоит. Ну, так что же, ничего, кажа, не зробит. Лоля поставили свои хаты, живу.
А хутка яны поставили дамы эти?
За 2 месяца мы улезли в хаты. Вообще скоро поставили.
Суседняя вёска Калюга згарэла ў тым жніўні цалкам. Яна выглядае абсалютна новым паселішчам. Тут ужо дыхтоўныя цагляныя дамы. На падворку аднаго з іх моцны стары касіў траву. Разгаварыліся. Уладзімір у той час працаваў кіроўцам, і дзень той запомніў цудоўна.
Да ў мяне сэрца ніколі не балела. на работу, я на торплощадку возил рабочих, за там литр кружку. Половина 12, так меня жмануло. Что раз.
Ночью.
Днем.
Днем, вот перед этим самым, да?
Да, первый. Ну, в тот день, как пожар. Угу. Раз жмануло сердце. Я воды постоянно... Поехал я в деревню так недалеко, в колодец там. Один человек и жил еще вот там, в той деревне. Я поехал воды, и вот мне как домой хочу поехать. Угу. Где-то по 12 такого, но уже дня. А потом половина четвертого, так говорится, да, напрямую ко мне. Говорит, Володя, не пугайся, а расчешься, наверное, и колю, говорит, дуй домой. Я по-быстрому, я не знаю, как я приехал тут. Ну, приехал домой, нет никого дома. Одни-два столбы стоят.
И дома не
от сарая. Все, где ты дом?
Ну, дома.
Все. Во, как учима, где ты был, так сейчас я не осталась. Опять детей.
Перед пожаром у Калюзе жило каля 100 жыхароў, сгорело 27 домов. Дзяржава адреагавала хутка. Ужо до пачатку холодов люди пераехали у новые дамы. Але былі тады і чалавечыя ахвяры.
А ніхто не быў? Не...
Две жанчыны.
Так это тут старушка. Да. Она инвалид детства была, да, когда какой-то сарай.
Просто не могла выйти.
Сарая еще и тоже обгорела там. А то и вообще не нашли.
Она не могла сгорела. Выйти,
и она и больная была.
Она сгорела.
Она в куйке лежала, и она сгорела.
А так люди утекли.
Кабан у меня килограмм под 300.
Сгорел?
Сгорел.
Корова, может быть, была?
Корова мне в очередь была тогда.
А, коровы на пашу были?
Коровы в свое время выгнали. Бас? Только пригнали, у нас на ранке коровы пасили. Угу. Выгнали вот за село там. Все сгорело. Они ложки, они миски, они вилки, они где хочешь.
А ну, держава помогла? Мисками, лыжками?
Ай, там дали некие из этого... И со школы куйки эти, панцирные.
Просто
эти.
Вам отбудовали дом в той же год, да?
Да.
А где вы жили?
Я в Чорщи, в Васильске там деревня была. Я в Чорщи жил. Уже как сгорело, я в Чорщи жил.
А потом вам дом побудовали, вы сюда перешли?
Ну так а что же, останусь в Чорщи.
И в доме там, чистый дом отдали вам? Просто не... А то я не чув, что там и холодильники не давали.
Кто нам давал холодильник? Вы что? Холодильники.
Телевизоры. Ага.
За свои деньги все покупали.
До размовы долучается жонка господара Святлана.
В общем, это хватило нам гора. Одни завидуют. Были. Ой, вам же, как вы говорите, вам же
никому,
все поддавали.
Говорит,
и телевизоры поддавали.
Это Кебич нам построил.
Да. Чтобы не Кебич, никто бы не вздумал.
Яким словом вы вспоминаете Вячеслава Францевича?
Во, вельми добрым.
Так.
Як он там все живет, и каб ему Бог дал здоровье, как живете. Юн, это... Мы сгорели, и он мог на завтра, и на позавтра прилетел сюда.
А, и он был тут?
Конечно.
Да, неоднократно.
И как и построили уже, он прилетал, был тут.
И ко мне упорчили,
заходил. Через зиму еще тоже был тут.
И он приезжал с кучей журналистов, телекамер.
Не было никого.
Никого.
И он один приезжал, никаких.
Нікога, так, яны прилетели, ён тут, там вот на пагоне туды, сел тут, походил, и сразу сказав, что восстановить.
Но это добре его характеризує. Вам не снится старая хата? Вам не сумно с той старой хаты? Не шкода той старой?
Ну что же, вернешь?
Так а что вернешь, уже же и не вернешь.
А вось тое, чаго зусім не чакаў пачуць. Прычыну таго пажару ўладам высветліць не ўдалося. Але якія былі пушчаныя чуткі? 1992 год. Яшчэ няма ніякага Лукашэнкі, ніякіх майданаў, ніякага рускага міра. А падступныя злыя хахлы ўжо ёсць.
А что люди говорили тогда про этот пожар?
А кто его знает?
Кто его знает?
Одни говорят, что ехал МАЗ, вез лес и стрельнул, и пошло от МАЗа. Я говорю, кому лапшу вешаться на уши?
Никто не знает, чего.
Это бензиновые стреляют машины, но эти машины не стреляют на солянку.
Нехто вытянул сигарету, да?
Да не сигарету, тогда специально два хлопки было ракетницей. в сторону кладбища. Два хлопки, говорит, как выстрелок был. И пошло.
Что, на умысленно нехто?
Да. Вот, я вот работал, стороне, я работал в химии. Ехал в Могилев, ну и подвозил эту бабрусскую милицию, двоих человек. И вот они и рассказывали. Говорит, заехали за Кировск, легковая машина, из легковой машины хохли, говорит, из ракетницы в лес. Специально поджигали.
Хохлы?
Да.
Чему, что не хотели?
А откуда я знаю, что не хотели? И, говорит, хорошо, что у одного, говорит, табельное оружие с собой было. Ну, и, говорит, скрутили там и у могилю завезли. Ну, специально поджигали.
На вошты специально, на вошты им палить.
А за кого люди голосовали в 94-м?
За кем? А я знаю, за кого. За Кебіша голосовали. Ну, Кебіш не прошел, да, Лукашенко прошел, наверное.
И он же только у вас побудовал, как бы он еще в Беларусь побудовал.
А вось іншая плетка, якая показывает сегодняшнего правителя на тле найцудовнейшего Вячеслава Францевича.
Так, такая участь и уже при Лукашенко в Брестской области. Тоже, да, я по телевизору, это уже году 4-5 тому назад. Полностью в деревне
загорела вёска?
Да, и никто копейки не дал.
Да?
Да. У Брестской области такая участь, как и Калюга. Тут за полчаса.
Тое, што былыя калгаснікі хваляць не дзяржаву, а кіраўніка, нічога дзіўнага. Зрэшты, нават не кіраўніка, а прэм'ер-міністра, які персанальна кіраваў той будоўлей. Няўжо збіраўся ў прэзідэнты ў 92-м? Ці застанецца яшчэ дзе ў Беларусі такая памяць пра Вячаслава Кебіча? Наўрад ці. Але нават будаўнік Кебіч прайграе ў папулярнасці іншаму кіраўніку.
Общем, спасибо, город. Я говорю, одни завидовали, другие. Ой, вам же все подавали бесплатно. Кто нам дал бесплатно? Мне сколько-то, я глава Сяминок, дали эти. Ну, по 5 тысяч это, по 20 тысяч. А на каждое по 5 тысяч. А что те зайчики-то не были?
Все равно, я памятаю, 90-е такие бедные, несчастные годы. Але белорусская держава працавала. Одразу. Оперативно.
Вот при Брежневе люди пожили, я понимаю.
А там что хорошего было, расскажите мне, то я маленький.
Нормально было. У всего было, все дешево было. А сейчас пойди в эту лавку, ничего не возьмешь.
А что там тогда было такого?
Все было.
Ахдам был, да, я помню.
А при чем Ахдам?
Колбасы нормальные, по-моему.
Вот тогда колбаса.
Что же было, колбаса? Так было разное.
Да сейчас колбаса, она не пахла колбасой. Где я не возьму столько скота? Раньше у нас в Галузку, ну, база принимали скот. Оцерец на полкилометра. Даже не справлялись назад люди. 4 колхиды от населения. Раз завезут 2 колхиды, второй раз. Коровы, свиньи, все.
И а куда это все девалось? В Москву.
На наш комбинат.
А потом в Москву.
У Галузки такой массозавод был. И все пришли в Москву, Ленинград, что знакомый. Закрыли. После поисков уже лучше нашли. Да. Никакого производства в Галузке нет. Никакого.
Но это не при Кебічу закрылі?
Нет. А это вот году 2 назад, 4.
Гаворка зайшла пра маладых, якім няма дзе працаваць. І на развітанне Уладзімір распавёў ужо не байку, а праўду. Як у сённяшняй Беларусі засяваюцца палі. Не для ўраджаю, а каб было прыгожа. Глеба ўгнойваецца па краях поля.
Нема ўжо старых тут, каторыя былі. Та толькі... Еще там это, два человека остался, еще остались.
А остатние молодые?
А так уже ну, молодые так, и наезжие.
Наезжие.
А яны где працуют?
Один в лесе, а второй.
А тут... там той старый, я мужа 90.
А тут для молоди праца есть и нема?
Где та праца? Дочка проработала у совхозе.
Куда идти?
Этим,
кладовщиком. Корову пасти.
22 года.
Сидоярка идти.
А что, есть еще доить кого? Да тут уже нема кого доить, уже коровы, фермы нема.
При Сталину посадили, он около леса, и сжали этой, а ячмень был. Ага. Вот такая трава, и они пересекли, по ветру пустили. Кукурузу...
На вошта.
Подобрались поля так. Кукурузу вон за кладбищами нас посадили, тут за посадка.
И?
Где удобрения полскрай посыпали? Кукурузово. А все поле пластмассовое. Короче,
великое закрыло то, что там не видно.
Да, чтобы не видно.
Нам отсюда.
А там у поля трава поросла, а кукурузово. Все поле, какое его, пустое.
Это мне одна женщина казала, что про Хрущева еще. Но у нас там кукурузу садили, а она такая росла, что стань на голову, так в очи видать. Такой образ цікавий.
А мы с Михасем Булавацким накіраваліся у мястэчка Гарадок, але про гэта іншым разам. У эфиры «Радио Свобода» разом с краязнаўцам Михасем Булавацким мы подорожничаем по Глушчыне. С вами был Змітер Бартосік. До новой сустрэчы праз тыдзень.